Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф на маяке.
Помните в «Алисе» Льюиса Кэрролла, когда она встречается с Шалтаем Болтаем, и они обсуждают дни рождения, а потом еще и дни нерождения, точнее говоря, обсуждают подарки на день нерождения, и Алиса спрашивает у него, говорит, я не понимаю, что это такое, подарок на день нерождения, что это? А он ей отвечает, подарок, который тебе дарят не на день рождения, конечно. Алиса задумалась и отвечает, мне больше нравятся подарки на день рождения. И тогда Шалтай-Болтай ей отвечает, что это зря, потому что сколько в году дней? 365. А сколько у тебя дней рождения? Один. 365 минус один, сколько это будет? 364, конечно. Значит так, 364 дня в году ты можешь получать подарки на день нерождения. Совершенно верно, говорит Алиса. И только один раз на день рождения. Все это я к чему? Что сегодня такой прям своеобразный подарок. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. И, коль уж на дворе среда, значит, такие исторические посиделки. Собирался сегодня поделиться с вами какими-то подробностями о событиях, которые происходили в разные годы в этот день. Что у нас на дворе? 6 ноября. И вы знаете, если периодически вы следите за тем, что здесь происходит, чаще всего я, конечно, обращаюсь именно к явлениям, и мне кажется, довольно, реже, может быть, чем хочется и чем приходится, обращаюсь к дням рождения тех или иных людей. Но вот сегодня я глянул список родившихся, и первая же кандидатура, просто раскрыла передо мной такие врата огромные. Я так зарылся в эту историю, что для того, чтобы от нее избавиться, мне совершенно необходимо с вами этим поделиться. Главное, не запутаться в именах и в событиях, но если что-нибудь под конец останется какое-то время, может, мы еще о чем-нибудь успеем поговорить. Но, честно говоря, что-то я сомневаюсь. А все вот к чему. Смотрите, я вообще очень люблю эти времена. И каждый раз хватаюсь за возможность узнать что-нибудь новенькое о всех этих императорах, о людях, в общем, о всем, что происходило в Римской империи. А тут календарь подкидывает совершенно прекрасную дату, потому что принято считать, что 6 ноября 15 года родилась Агриппина младшая, жена римского императора Клавдия, но в первую очередь женщина, которая известна как мать Нерона. Как известно, у Нерона с матерью, в общем, были довольно сложные взаимоотношения, и чем они закончились, тоже, как я думаю, всем хорошо известно, но, может быть, и неизвестно. Может быть, сейчас мы откроем какую-то великую тайну. И, опять же, погружение вот в такие истории, в такие имена мощные и запутанные позволяет пойти посмотреть какие-то параллельные линии. И, скажем, не только об Агриппине-младшей сегодня поговорить, но и вспомнить некоторые другие события. Сами смотрите, мы говорим Агриппина-младшая. Первый вопрос, который возникает, моментально же хочется вспомнить, кто такая Агриппина-старшая, правильно? Если есть младшая, значит, должна быть старшая. А Агриппина-старшая – это, собственно говоря, мать Агриппины-младшей. Женщина, в общем, тоже была, конечно, выдающейся. Звали ее Випсания Агриппина. Она родилась, в отличие от Агриппины-младшей, еще до новой эры. В 14 году до новой эры родилась в Афинах. Она была дочерью Марка Випсания Агриппы и Юлии-старшей. Марк Випсания Агриппа – римский государственный деятель, полководец, друг, сподвижник и зять, соответственно, императора Октавиана Августа, о котором сейчас тоже два слова будет сказано. То есть она родилась, в общем, в такой плебейской семье. Плебс, как вы знаете, население Древнего Рима, которое первоначально не пользовалось правами, в отличие от патрициев. Но там потом вообще кое-что менялось, но это не важно. Вот она родилась, значит, у Марка Випсания Агриппы, который был другом императора Октавиана Августа. Октавиан Август, конечно, выдающийся тоже, еще одна совершенно совершенно личность, один из самых известных императоров. Но мне кажется, я не покривлю душу, если скажу, что это вообще одна из самых популярных фигур в общей мировой истории, политический деятель из династии Юлиев Клавдиев. Он, собственно говоря, был первым из этой династии, да и вообще его называли, как вы знаете, отцом Отечества. Про него можно говорить, конечно, совершенно бесконечно и про внутреннюю политику, и про внешнюю. Но я про него сейчас вспоминаю просто для того, чтобы вот не запутаться в именах, и чтобы мы прослеживали хотя бы приблизительно эту династическую линию. Так вот, значит, он был другом Марка Випсания Агриппы, был другом Октавиана Августа. У него была третья жена, Юлия Старшая, вместе с которой он и родил дочь Агриппину. Агриппина была третьим уже ребенком у пары и пятым в общей сложности в семье Агриппы. Как я уже сказал, родилась она в 14 году до новой эры в Афинах. В пятом году, когда ей было 19 лет, ее выдали замуж за Германика. Германик – это сын Друза старшего, Нерон Клавдий Друз Германик. Тоже римский военачальник, брат императора Тиберия Клавдия. То есть получается, что Германик был племянником будущему императору Тиберию, которому власть перешла после Октавиана Августа по наследству. В завещании так было указано. То есть, в общем, приличный, конечно, германик человек. И более того, он примечателен еще и тем, что Октавиан Август рассматривал его как одну из возможных кандидатур в качестве своего преемника после смерти. То есть при другом раскладе германик мог стать следующим римским императором. Но не сложилось, выбор был сделан в пользу Тиберия, потому что германик был тогда еще слишком молод. И, тем не менее, Август приказал Тиберию усыновить германика. Ну, в общем, это такая обычная вещь в римской истории. В 7 году германик становится квестором, занимает эту должность в течение 5 лет, после чего Август дает ему консульство. После смерти Августа Тиберий отправляет германика на берега Рейна, где ему приходится воевать с германскими племенами и восстанавливать положение римлян после поражения в Тевтобурском лесу. И вот здесь, наверное, стоит сделать еще одну остановочку, потому что битва в Тевтобурском лесу – это потрясающее совершенно событие в мировой истории. Если вспоминать о нем о двух словах, оно произошло в 9 году, как я уже сказал, в сентябре месяце. Это битва между германскими племенами и римской армией. Ну, то есть, представляете, римская армия прет, вся эта империя прет вот туда, на север, чтобы завоевать там тоже все, что еще не завоевано. А там германские племена, которые в какой-то момент взбунтовались, восстали, и под предводительством вождя херусков Арминия дали отпор римской армии, и три легиона были уничтожены. Римский командующий Квинтилий Вар погиб. Это сражение привело к освобождению Германии из-под власти Римской империи, и, конечно, привело там еще к длительным войнам, не значит, что прям сразу все закончилось, но германские земли сохранили независимость, и, по большому счету, вот эта битва в Тевтобурском лесу стала такой своеобразной точкой, то есть она не позволила продвигаться Римской империи дальше на север. Это очень интересная история, и ей бы, в общем, можно было бы посвятить отдельную программу, если бы это не было уже сделанным. Еще в бытность такой истории в моем эфире, которая называлась «Календарь Стаховского», бог знает сколько лет назад, вот лет 5, наверное, точно уже прошло, мы делали программу о битве в Тевтобурском лесу, если вам интересны все подробности. Всего этого дела вы можете пойти попробовать поискать это в подкастах, не знаю, где это есть. На сайте «Маяка» это совершенно однозначно должно быть. «Календарь Стаховского», «Битва в Тевтобурском лесу». Мы там на протяжении 40 минут разговариваем только об этом со всеми подробностями. Уникальная, удивительная, страшно любопытная история. Так что не пожалеете времени, надеюсь, получите удовольствие. И вот германик отправляется на берег Рейна, где ему приходится воевать с германскими племенами уже после битвы в Тевтобурском лесу. Агриппина старшая, нарушив неписанный кодекс римских женщин, ожидающих мужчин дома, едет с мужем. И вот там, в Галлии, на берегах Рейна, она рожает 4 детей, в том числе Агриппину-младшую, с которой сегодня все началось, и любимого нашего Калигулу. Да, того самого великого и ужасного, который, конечно, является родным братом Агриппины младший. В конце концов, Агриппина-старшая возвращается в Рим, обвиняет правителя Сирии Гнея Кальпурния Пизона в убийстве мужа, потому что к этому моменту оно уже произошло. В 17 году Германик праздновал триумф в Риме, и это был первый триумф, который праздновал Рим с момента триумфа Августа в 29 еще году до новой эры. То есть, представляете, там 40 с лишним лет прошло. И влияние и популярность Германика растет. Сначала Тиберий не видел в этом ничего плохого, но в 18 году Германик стал правителем восточной части империи, как в недавнем прошлом сам Тиберий еще при жизни Августа. Но ровно через год он неожиданно скончался, находясь в Антиохии, и Агриппина обвинила в убийстве своего мужа Гния Кальпурния Пизона, однако Пизон на суде выдвинул контр-обвинение против аж самого Тиберия и его префекта притория Луция Элия Сияна, и вот эти все обвинения должны были слушаться в Сенате, но Пизон неожиданно покончил с собой, как приличный человек. И его смерть посеяла огромное количество слухов, в которых Тиберия обвиняли в убийстве Германика из-за его растущей популярности. В общем, заварушка была, не дай бог, каждому. С 19 года Агриппина старшая, постоянно живет в Риме, пользуется большим уважением, она же вдова народного героя, и у народа пользуется уважением, и у сенаторов, и со временем она начинает поддерживать тех сенаторов, которые ставят себя в оппозицию, Луцию Элию Сияну, и вскоре становится ясно, что она верит в то, что и Сиян, и Тиберий причастны к гибели ее мужа. Она не скрывает свое отношение к Тиберию. Он, в свою очередь, конечно, тоже начинает к ней относиться холодно. В 26-м году отвечает отказом на ее просьбу о повторном браке. И в итоге, не в силах больше терпеть такого вольнодумства, Тиберий ссылает ее вместе с еще одним своим сыном, Нероном Цезарем. Это старший сын Германика и Агриппины старший, то есть старший брат императора, будущего императора Калигулы. Ее ссылают на остров Пандантерия в Тиренском море. И на этом же острове при Августе отбывала ссылку, вообще очень популярное место, на этом же острове отбывала ссылку ее мать Юлия Старшая. Через год в Риме был арестован и отправлен в тюрьму второй ее сын, Друс Юлий Цезарь. И говорят, что на этом острове Агриппина Старшая чувствовала себя очень плохо, страшная нужда, ей порой не хватало даже еды. В какой-то момент, говорят, она потеряла глаз от удара центуриона, и в конце концов она умерла 18 октября 1933 года при неясных обстоятельствах. Согласно Тациту, причиной ее смерти было добровольное голодание. После смерти Тиберий распространил слух о том, что Агриппина имела любовником Азиния Галла, и именно его смерть пробудила в ней отвращение к жизни. Коротко говоря, она впала в депрессию и, в общем, и в конце концов скончалась. Оба ее сына, которые вместе с ней отправились в ссылку, тоже были умерщвлены в этой ссылке. Нерон, не император, другой, в 31-м году, Друс в 33-м. Друс умер от истощения, а Нерон покончил жизнь самоубийством. И вот здесь происходит интересный поворот, что несмотря на отношение Тиберия к самой Агриппине старшей и несмотря на его отношение к ее старшим детям, он все-таки, как я уже сказал, назначает своим будущим наследником Калигулу, третьего сына Агриппины старшей. И Калигула, как мы все прекрасно знаем, в итоге и наследует власть.
Лайф. На маяке.
Вернемся, пожалуй, к героине нашей сегодняшней встречи, к Агриппине-младшей, за чей день рождения я зацепился, 6 ноября 15 года, вроде как она появилась на свет. В общем, мы выяснили, что все у нее с происхождением прилично. Значит, мать Агриппина-старшая и отец ее Германик, то есть Агерманик-племянник Тиберия. То есть получается, что Агриппина младшая внучка императора Тиберия. В 28-м году Когда Агриппине исполнилось, мы сейчас будем говорить уже только о младшей Агриппине, поэтому я не буду, с вашего позволения, добавлять к ней вот этот эпитет, да, приставку, или, точнее говоря, не приставку, а постставку. Младшая, только если вдруг будет мелькать Агриппина старшая, вот про нее буду уточнять. А с этой просто Агриппина и все. Так вот, в 28-м году, когда ей исполнилось 13 лет, Тиберий выдал ее замуж за Гнея Домиция Агенобарба. Это был римский политический деятель, он был консул, он был, в общем, ну, такой вполне себе приличный человек. Мы не знаем, когда он родился. В одном из актов указан день его рождения, 11 декабря. Согласно Светонию, он участвовал в восточном походе Гая Цезаря в первом году до новой эры и был изгнан из свиты полководца за жестокое убийство вольноотпущенника, но, скорее всего, он к тому времени просто еще не появился на свет, потому что существует версия, что речь идет о другом сыне Луция Домиции, или что Светоний перепутал Гая Цезаря с Германикой, потому что там действительно происходит какая-то путаница в датах. С именем Гнея Домиция Агенобарба связана история дела Альбуциллы. Альбуцилла – это была знатная римлянка, которая жила в первом веке нашей эры. И она была очень известна своим распутным нравом. Она была очень богата, имела огромное количество любовников. И Альбуциллу, эту женщину, в конце концов обвинили в неуважении императору, а потом из-за козни префекта Притория Макрона, это обвинение, которое было крайне серьезным в то время, было распространено и на многих ее любовников, и на Агенобарба, и на Вибия Марса, и на Луция Арунция. И вот Гнею, Домицию Агенобарбу, согласно Светонию, инкриминировали еще и инцестуальную связь с одной из сестер. Арунций сразу перерезал себе вены, а Вибий Марс заявил, что уморит себя голодом. Гней же попросил отсрочки под предлогом подготовки защитной речи. Собственно, это его и спасло. Тиберий вскоре умер, власть получил Калигула, брат Агриппины, и новый император приказал закрыть судебный процесс. Агриппина удостоилась особых почестей, но уже в 39 году была обвинена в заговоре. Ну, прежде, сейчас мы до него дойдем, и она была сослана на остров Понтия. Агенобарб, несмотря на это, продолжал находиться в Риме или на своих загородных виллах. Ну, в общем, Светоний называет Гнея человеком гнуснейшим во всякую пору его жизни и говорит, что Агенобарб был человеком буйным, не контролировал свое поведение и, в общем, выступал и показывал себя неприлично по любому поводу. Например, рассказывается случай, что в одном селении по Аппиевой дороге он с разгону задавил мальчика, нарочно подхлестнув коней. И вот Агриппина выходит замуж за этого Гнея Домиция Агенобарба. Он был больше, чем на 30 лет старше Агриппины. В 32-м году Гней Домиций стал консулом, и все время до самой смерти Тиберия пара жила на вилле между Анцием и Римом. И судьба Агриппины вообще тесно связана с этой виллой. Там у нее родился сын, и практически там же, в общем, она встретила свою смерть, до которой мы сегодня еще доберемся, с ее смертью. Связано ведь интересное, ну, пророчество, не пророчество, хотя, в общем, что, пророчество, конечно. Потому что рассказывают, что однажды Агриппина обратилась к прорицателям, чтобы те поведали ей о судьбе ее сына, и те ответили, что да, он будет царствовать, но убьет свою мать, на что она ответила: «Пусть убьет, лишь бы царствовал». И вот в марте 37 года умирает Тиберий. Власть переходит к брату Агриппины Калигуле. И в том же году, 15 декабря, у Агриппины родился сын. Мальчика назвали в честь отца Гнея Домиция Луций Домиций Агенобарб. Но нам-то он с вами, конечно, известен под другим именем. Мы-то знаем его как Нерона Клавдия Цезаря Августа Германика или просто Нерона.
Московский лайф на маяке.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, наши исторические посиделки, события, которые произошли 6 ноября, сегодня крайне меня занимают, хотя, как сами понимаете, мы, в общем, обратились к одной даже не событию, а к дню рождения одной интереснейшей женщины, и вот вокруг него крутимся периодически, заползая на соседние тропинки и пытаемся не запутаться. А речь об Агриппине младшей, дочери Германика и Агриппины старшей, сестре Калигулы, последней жене Клавдии, внучке Тиберия и матери будущего императора Нерона. Как полагают историки, она появилась на свет 6 ноября 15 года новой эры. Ну, значит, на чем мы остановились? Калигула становится императором, у Агриппины рождается сын Луций Домиций Агинобарб, которого мы позже узнаем как Нерона, но пока он носит такое имя. И поскольку она, Агриппина, сестра Калигулы, естественно, когда он приходит к власти, то он удостаивает не только ее, а всех трех своих сестер. Еще была Юлия Друзилла и Юлия Ливилла. Юлия Друзилла – вторая дочь Германика и Агриппины старшей, а Юлия Ливилла – младшая дочь Германика и Агриппины старшей, то есть самая младшая сестра императора Калигулы. И он удостаивает их особых почестей, то есть их лики появляются на монетах того времени. Им даруются права и свободы весталок, в том числе права на просмотр игр состязаний с самых лучших мест, которые обычно зарезервированы для сенаторов. Публичные клятвы, которые приносили люди на верность императору, приносились на верность не только Калигуле, но и во имя его сестер. И более того, даже сенатские постановления начинались не просто словами «да сопутствует удача императору», а начинались словами «да сопутствует удача императору и его сестрам». Калигула очень любил своих сестер, причем любил в очень разном смысле этого слова. Историки полагают, что между ними, ну, мы бы сказали сегодня, существовали и противоестественные отношения. Все древние историки практически в один голос заявляют, что Калигула предавался разврату со своими сестрами и совершенно не противился их беспорядочным связям с другими мужчинами. Что пиры на Палатинском холме, участницами которых обязательно были и сестры Калигулы, часто заканчивались самыми настоящими оргиями, причем замужество сестер, ну и Агриппины, поскольку она нас интересует в первую очередь, совершенно никак не являлось препятствием к той жизни, которую она вела. Ну, подумаешь, замуж вышла, что теперь из дома носу не казать. Основным любовником Агриппины, говорят, был двоюродный брат их, по материнской линии, человек, который был мужем Юлии Друзиллы, средней сестры, Марк Эмилий Липид. Он был назначен Калигулой даже одно время в качестве своего наследника и был, забегая вперед, скажу, ключевой фигурой заговора против Калигулы, который был раскрыт в 1939 году, и тогда Марк Эмилий Липид, естественно, был приговорен к смерти и казнен. Но Марк Эмилий Липид, покуда был жив, имел связь, то есть, значит, представляете, три сестры, он женат на средней, имеет любовную связь со старшей и с младшей сестрой третьей Юлией Ливиллой, конечно, тоже в одно время. Вообще прекрасно устроился парень, я считаю. Агриппина, как я уже сказал, имела множество любовников. Некоторое время она пыталась сделать своим любовником Сервия Сульпиция Гальбу, консула 1933 года. В 1968 году Сервий Сульпиций Гальба стал главным противником ее сына и будущего императора Нерона. И именно он, собственно говоря, его сверг и сам стал императором. Но Гальба не поддался чарам Агриппины и остался верен своей жене. А Агриппина была прилюдно осуждена тещей Гальбы, которая надавала, говорит, там чуть ли не прилюдно ей пощечин. 10 июня 1938 года неожиданно умирает самая любимая сестра Калигулы Юлия Друзилла. Калигула сильно переживал этот удар. Вообще был человек, как вы знаете, невоздержанный. Ну, конечно, ку-ку полная, что Калигула, что Нерон. И по его указанию Сенат присвоил ей титул «Божественное», признав ее воплощением Венеры. В этот же момент резко изменилось отношение императора к Агриппине и Юлии Ливилле, своим двум оставшимся сестрам. В 1939 году обеих сестер и их любовника Липида обвинили в заговоре с целью свержения императора и захвата власти в пользу Липида. Калигула обвинил их всех в разврате и прелюбодеянии, как будто сам не наставил их на этот путь в свое время. Естественно, был судебный процесс. Марк Эмилий Липид, как я уже сказал, был приговорен к смертной казни и казнен, а сестры были высланы на Понтийские острова, находящиеся в Тиренском море. Калигула присвоил и продал все их имущество, было запрещено оказывать им какую-либо помощь, и чтобы хоть как-то существовать, Агриппина и Юлия вынуждены были нырять за губками на морское дно в окрестностях острова, а потом эти самые губки и продавать. Но вы спросите, а куда делся, собственно говоря, муж Агриппины? С ним в некотором роде все в порядке. Он продолжал находиться в Риме, несмотря на разоблаченный вроде как заговор, в котором участвовала его супруга. И он находился то в Риме, то на загородных виллах вместе со своим сыном, ну то есть с будущим императором Нероном. Однако в 1940 году он неожиданно умер от водянки. Все его имущество отошло к Калигуле, а маленький Нерон был отдан на воспитание тетке Домиции Липиде-младшей, которая, собственно говоря, тоже очень интересная женщина. Она дочь Луция Домиция Агенобарба, которого мы сегодня уже вспоминали. И она, собственно говоря, мать Мессалины, Валерия Мессалина. Это третья жена римского императора Клавдия. Мать Британика и Клавдии Октавии. Очень влиятельная, очень властолюбивая женщина, и имя ее, как вы знаете, приобрело переносное значение из-за ее распутного поведения, то есть имя стало нарицательным в описании таких развратных, сексуально озабоченных женщин. Ну, то есть она была, судя по всему, такой настоящей нимфоманкой. Очень многие и историки, и поэты упоминают ее в своих работах. Например, описывается случай, что Мессалина устроила соревнование с известной римской проституткой Сциллой. Соревнование на предмет того, кто сможет обслужить больше мужчин. И начав вечером, Сцилла прекратила. Утром, приняв за ночь 25 человек, Мессалина на этом не остановилась и продолжила дальше, пока не обслужила 50 клиентов. Историки единодушны. Мессалина не пропускала ни одного красивого мужчины, и долгое время все чудом ей сходило с рук. Император Клавдий пламенно осуждал и изобличал разврат придворной знати, но не ведал, по сути, что творится у него дома. Приближенные попросту не решались открыть ему глаза, опасаясь гнева коварной женщины, поскольку Клавдий хоть и правил Римской империей, но это уже мы далеко вперед забежали, самим императором безраздельно правила Мессалина. Однажды, например, она влюбилась в первого среди римских актеров Мнестера, который попытался увильнуть от чести быть возлюбленным жены императора. И тогда Мессалина пожаловалась Клавдию, что какой-то актер осмеливается не подчиняться ее воле. Но, правда, не уточнила, какой именно. И император призвал Мнестера к себе и приказал тому выполнить абсолютно все пожелания своей жены. И молодому человеку пришлось подчиниться приказу императора и занять его место в супружеской постели.
Стаховский лайф на маяке.
До истории Мессалины в полном ее объеме, может быть, мы когда-нибудь тоже доберемся, но пока вспоминаем ее в связи с тем, что Нерон оказался на попечении матери Мессалины, Домиции Липиды-младшей, пока Агриппина пребывала в изгнании. Но все когда-нибудь кончается. 24 января 1941 года недовольные правлением Калигулы солдаты преторианской гвардии под командованием центуриона Кассия Хирея закололи, как известно, императора мечами. Та же участь постигла его жену Мелонию Цезонию, малолетнюю дочь Юлию Друзилу, названную так в честь любимой сестры, убили, размозжив ей голову. Ну, в общем, мясорубка была, конечно, сумасшедшая. И сенат на волне заговора даже готов был восстановить республику. Но преторианцы неожиданно оказали свою поддержку Клавдию, дяде Калигулы и Агриппины, то есть брату Германика, и провозгласили Клавдия императором. В 41 году в том же самом новый император возвращает своих племянниц из ссылки. Юлия Ливилла вернулась к своему мужу, не пострадавшему от правления Калигулы, консуляру Марку Веницию. Консуляр – это бывший консул, но, несмотря на то, что он бывший, это все равно он остается почетнейшим человеком, почетнейшее звание, особенно в эпоху республики, но и при императорах, в общем, тоже все было в порядке. А Агриппине-то возвращаться некуда, и Клавдий устраивает брак Агриппины с Гаем Салюстием Посиеном Криспом, тоже консулом суффектом и консулом Римской империи 44 года. А Гай Салюстий был в тот момент мужем Домиции Липиды старшей, еще одной тетки Нерона. И Домиция Липида ко всему этому приходилась еще двоюродной сестрой по материнской линии и самому Клавдию. Ну, то есть, черт ногу сломит в их родственных связях. Все это не помешало заставить императора развестись Гаю Салюстию с Домицией и взять в жены в Агриппину. И он женится на Агриппине и берет в свой дом и малолетнего Нерона. А женой Клавдия в эти годы становится Мессалина, про которую мы сегодня уже говорили. И хотя Агриппина практически не появлялась во дворце Клавдии и не занималась политикой, Мессалина быстро поняла, что Нерон будет серьезным соперником в борьбе за власть с ее собственным сыном Британиком. Мессалина посылает в дом Криспа наемных убийц, которые должны были задушить мальчика во время сна, то есть Нерона. Однако, по легенде, убийцы сбежали в ужасе, увидев, что сон Нерона у его подушки охраняется. Змея. В 47 году Гай Салюстий умирает, по Риму тут же ползет слух, что Агриппина сама отравила своего мужа, чтобы завладеть его богатством, и после смерти Криспа единственными наследниками его огромнейшего состояния оказываются Нерон и Агриппина. Дальше очень быстро события развиваются с сумасшедшей скоростью. Мессалина решила отлучить от власти слабохарактерного Клавдия и сделать императора своего любовника Гая Силия. Тот был бездетен, должен был установить Британика, чтобы власть потом перешла к нему. И Мессалина даже вышла замуж за Силия в присутствии свидетелей, подписав брачный контракт, хотя не была разведена с Клавдием. В общем, в конце концов заговор раскрылся. И император, будучи человеком мягким, колебался сначала в решениях, и Нарцисс, один из влиятельных вольноотпущенников, от имени императора отдал преторианцам команду о захвате и казни Мессалины и Силия. Сразу же после казни Мессалины начались поиски новой жены для Клавдия, и, зная его натуру и то, что он легко попадает под влияние своих жен, влиятельные лица из его окружения выставляли свои кандидатуры знатных римлянок. Нарцисс, обласканный Клавдием разоблачением заговора, советовал ему вновь жениться на Элии Пиццине, на которой Клавдий был уже женат и развелся, чтобы жениться на Мессалине. Однако Клавдий прислушался к мнению другого вольноотпущенника Марка Антония Палласа. Тот был казначеем государственной казны, причем казначеем хорошим, и был одним из самых могущественных людей в империи. А еще в 47 году Агриппина стала любовницей Палласа. И после смерти Мессалины он предложил ее кандидатуру Клавдию в качестве новой супруги. Также ее кандидатуру поддержал и Нарцисс. После казни Мессалины он опасался мести Британика, станет он императором. А если женой Клавдия становилась Агриппина, то было ясно, что следующим императором, скорее всего, будет Нерон. И вот сначала Клавдий колебался, но его стали уговаривать. И, в общем, уговоры, напор, да и красота Агриппины сделали свое дело. Ей тогда всего-навсего, уже столько пережила, а ей всего-навсего 33 года. Плиний-старший пишет, что она была красивой и уважаемой женщиной, однако безжалостной, амбициозной и деспотичной, и властной. А также он говорит о том, что у нее были волчьи клыки, что являлось знаком удачи. И император соглашается со словами «соглашаюсь, поскольку это моя дочь, воспитанная мною, рожденная и взращенная на моих коленях». И вот 1 января 49 года Клавдий и Агриппина поженились. В 50-м году по настоянию Клавдия Агриппина получает титул Августы, и она становится первой из женщин, получивших этот титул во время правления супруга, и второй после Ливии, получившей его прижизненно. Она уговаривает Клавдия усыновить Нерона, что и было сделано, и именно тогда Луций Домиций Агенобарб стал именоваться Нерон Клавдий Цезарь Друс Германик. Клавдий официально признал в нем своего наследника и помолвил его еще еще ко всему прочему, и со своей дочерью Клавдией Октавией. И тогда же Агриппина возвратила из ссылки Сенеку, чтобы тот стал учителем молодого наследника. Нерону было 16 лет, когда его мать поднесла ему практически неограниченную власть над миром. Но их дальнейшие взаимоотношения, конечно, развивались не так гладко. Он трижды пытался ее отравить, пытался посылать вольноотпущенников ее заколоть, и даже пытался обрушить потолок и стены ее комнаты, пока она спала. Ну и в конце концов, конечно, его усилия увенчались успехом. Когда солдаты пришли ее убивать, она попросила, чтобы они закололи ее в живот, туда, где находится чрево, тем самым давая понять, что раскаивается в том, что родила на свет такого сына. Нерон сжег ее тело той же ночью.
Стаховский лайф на маяке. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.